العبودة. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Вчера прошел первый этап церемонии вручения премии ТЭФИ, однако же главными героями стали там не лауреаты этой премии, а журналисты канала ТВЦ, к которым подходили другие журналисты и допытывались, а выйдет ли у вас сегодня вечером фильм Караулова «В защиту Лужкова». Вот на таком фоне прошла церемония, и на фоне той же информационной кампании против мэра Лужкова проходило выдвижение лучших телевизионных работ. Вот и мы не будем рассматривать эти вещи отдельно, будем говорить и о ТЭФИ, и о Лужкове, хотя, казалось бы, при чем здесь Лужков. Сегодня в нашей студии журналисты, член Академии российского телевидения, корреспондент программы «Намедни», хотел сказать, «Неделя» телеканала РЕН-ТВ Вадим Кондаков. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы считаете, с вашей точки зрения, на ваш вкус, вы телевизор смотрите, заслуживают ли телевизионные премии вот эта кампания против мэра, которая идет на всех каналах? Ведь могут, вот когда захотят, могут выступить единым фронтом, встать на защиту города, архитектуры. Вот может быть, действительно, в следующей премии ТЭФИ за ними, за всеми. Что вы по этому поводу скажете? Пейджер 660-1046, телефон плюс 7-903-743-2801. Это телефон для СМС. А во второй части программы включаем телефон. Я хочу сразу сказать, что Вадим Кондаков был одним из тех членов жюри, который участвовал в отборе работ на ТЭФИ. Александр Мельман был одним из тех, кто видел вчера церемонию и ее атмосферу. Я, например, не была, сразу говорю, поэтому не только с ваших слов, возможно, сейчас, которые прозвучат, но со слов других журналистов, которые были, мне вчера звонили, рассказывали, знаю, что все, конечно, крутилось вокруг ТВЦ, вокруг предстоящего эфира Караулова. Вы это подтверждаете?
Очень относительно и показательно, Лен, потому что все-таки все академики были заняты самими собой и церемонии, а те, кто хотел, они, конечно, узнавали то, что им было нужно, но все-таки это довольно относительная связь.
Но вас интересовал, например, вопрос, выйдет
да,
Караулов, не выйдет?
Меня интересовал, поэтому я подходил к разным людям с телеканала ТВ-центр и уточнял у них. Ну, да.
И чего такое. Они на тот момент говорили, когда еще не было 11 часов вечера?
Один уважаемый телеведущий оказался очень информированным человеком и сказал, что эту программу заменит. Московское время было тогда, если не ошибаюсь, там 19 часов 20 минут. Вот он уже заранее все это знал. И вот он мне это сказал.
Угу.
Но я ему не поверил, и, выполняя ваше домашнее задание, делал телевизор в 11 часов, и ничего не увидел.
И чистая правда. И я тоже ничего не увидела. Правда, я уже до этого слышала в новостях, что сняли эту программу с эфира, и в тех же новостях было сказано, это я слышала по «Эхо Москвы». Кстати, когда «Эхо Москвы» весь день рекламировала эту программу на канале ТВЦ, за что удостоилась особой похвалы от Андрея Караулова в конце фильма. А я тут же просто встала и переместилась от телевизора к компьютеру, в новостях сказали, что надо идти смотреть в YouTube этот фильм, то есть не надо смотреть идти, а просто он уже выложен в YouTube, я пошла, посмотрела, тут же в 11 часов я села смотреть компьютер, короче говоря, посмотрела целиком этот фильм, поразилась людям, которые его испугались, сняли с эфира, возможно, конечно, была такая жесткая реклама, что вот сейчас Караулов скажет, откуда был заказ, и, может быть, действительно, те, кто заказывал эту компанию, подумали, ну зачем нам эти разговоры, зачем будут трясти наши добрые кремлевские имена. На самом деле ничего подобного. Караулов поспорил с какими-то отдельными моментами фильма «Кепка», как там эта самая кепка-то?
«Дело в кепке».
«Дело в кепке», поспорил с отдельными моментами, причем так вяло поспорил, как и так же, так сказать, неярко, как, собственно говоря, и не очень убедительно. Его аргументы были такими же не совсем убедительными, как тот предыдущий фильм, который ему предшествовал, «Дело в кепке». Но дело-то не в этом, и не в кепке совсем. А главным заказчиком с точки зрения Караулова всей кампании против мэра выступает Борис Березовский. Вот с этой свежей оригинальной мыслью выступил Андрей Караулов, и почему-то это нужно было запретить, то есть я так понимаю, что спасали репутацию Березовского и Сергея Доренко. Логика была простой. Ага, раз сейчас на всех каналах появился Доренко во всех этих фильмах, направленных против мэра, ага, а он когда-то вел кампанию 10 лет назад, значит, и сейчас это они оба, ну, еще немножко немножко Немцов и Касьянов поучаствовали в этом, как будто бы они располагают такими каналами, мощными влияниями.
Железная логика.
Железная абсолютно логика. И единственный, кто упомянул в СУИ высокое кремлевское имя, это был Сергей Кургинян, который смело сказал, вся эта кампания направлена против Путина, а затеяла ее либеральная интеллигенция, то есть либералы, ее затеяло либеральное крыло. Крыло вообще, причем просто либерал. И дальше снова нам начали показывать Касьянова, Немцова, доклад Немцова против мэра. То есть вот они заказчики. Я думаю, что если бы страна это увидела, она бы посмеялась. Вот там в Ютубе висят отклики людей, которые это посмотрели, сплошное недоумение. Вся эта подделка в духе Караулова, все то же самое, что и было раньше, вся эта надерганная нарезка, которая никого не убеждает точно так же, как, может быть, и не убедил фильм с кепкой.
Лена, по-моему, вы слишком хорошо относитесь к нашей стране. То есть какая-то бы часть...
Это
радует. Какая-то часть была, конечно же, посмеялась, но это была очень небольшая часть. Основная, я думаю, приняла бы все за чистую монету.
А, что Березовский, было... тоже правильно.
Ну, это вполне достойный ответ, мне кажется, на тот первый фильм, о котором идет речь, «Отделе в кепке». Да? Это совершенно в духе, это война не содержание, это война форм, правда же?
Точно.
То есть мы не видим какой-то содержательной части внутри. И в фильме «Дело в кепке» мы прекрасно все знали, я надеюсь, что мы все прекрасно знали, когда я говорю о всей стране, те факты, которые были изложены в этом фильме, точно так же здесь излагаются некие факты, о которых якобы там все знали, или, может быть, кто-то не знал, но тем не менее, мне кажется, это все-таки борьба форм. Да?
Причем
содержания никто не ждал.
Причем форма абсолютно стандартная. Так же, как лепятся такие фильмы в НТВ по стандарту вот этой программы «Чрезвычайное происшествие», по этим же канонам был сделан фильм о Лукашенко. И я, кстати, сразу хочу сказать, что по другим лекалам был сделан фильм о Елене Батуриной. Это была уже авторская работа. Я тут хочу отделить, что фильм «Дорогая Елена Николаевна», который мы увидели в субботу, это была уже не анонимная работа, какой-то бригады, вот все с тем же одним и тем же голосом за кадром. А все-таки какая-то авторская работа, поэтому она получилась более мягкой, более интеллигентной.
Гораздо
возможно.
Более осторожной, я согласен.
Более осторожной, продуманной.
Не,
а вот
не,
там...
хочется с Вадимом не хочется с Вадимом согласиться,
нет,
Лен. Потому что, мне кажется, это два разных фильма. И все-таки первый фильм, он действительно сделан топорно, он действительно сделан с этим голосом, который озвучивает еще, скажем, программу «Ты не поверишь», это дает какие-то совершенно непонятные ассоциации. Но там вот люди раскрыли брошюрку вот того же самого Бориса Немцова в Лужков в итоге и сделали по нему вот это дело. То есть там контент, что называется телевизионным языком говоря, или суть и содержание, безусловно, было. Другое дело, мы понимаем, почему, мы понимаем, не знаю, как страна, извините, почему это было именно сейчас, почему это не было 10 лет назад и так далее, и так далее. Мы вот этот контекст вроде бы понимаем, хотя, я думаю, тоже не до конца. А вот то, что, Лен, вы сказали по поводу программы Андрея Караулова, вот здесь уже, ну, здесь можно говорить об Андрее Караулове, как о телеведущем блистательном, который так смело делает свою программу, откуда просто у человека такая смелость, я просто ужасаюсь и удивляюсь, как его еще не посадили, но вот сидит человек.
После того, как он обвинил Березовского, это удивительно.
Это же, просто герой труда.
Ну, я хочу сказать, что вот этот фильм, дело в том, что, да, аргументы, конечно, безусловно, сильные были приведены в этом фильме. Стилистически он был точно таким же, как вот эта работа, поэтому он вызывает отторжение и недоверие стилистикой, потому что она не авторская, она конвейерная стилистика.
Лен, вот правда, первый фильм, вот самый первый, я говорю, несмотря на все вот эти недостатки, он вызвал такой эмоциональный момент, что там есть содержание. Другое дело, что когда все это покатилось дальше, когда не принимались те самые окончательные решения, которые все так ждут, и вот тогда уже отторжение вызывают, потому что вот это количество не переходит в качество, потому что мы видим действительно, как это сделано, как получают заказ все телеканалы по разнарядке и так далее, и так далее. Но вот самое первое вот это попадание, оно было, можно, конечно, сделать было лучше, но оно основано на фактах, в отличие от того же Доренко 10-летней давности, который, конечно, виртуозно вместе с Борисом Абрамовичем тем самым все это придумал. Да.
Ну и, наконец, вот если так завершать первую часть нашего разговора, я хочу сказать, что сам себе выбор в качестве защитника Караулова тоже очень смешной и веселый, потому что каждой его программе можно придраться точно с теми же мерками, которые он придирался к программе НТВ. Она сделана точно так же, абсолютно один в один. Продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. И в гостях у вас корреспондент программы «Неделя» телеканала РЕН-ТВ Вадим Кондаков. Он член Академии российского телевидения, принимал участие в отборе работ для конкурса ТЭФИ. С вами телевизионный обозреватель московского комсомольца Александр Мельман. Спрашиваем вас, выставили ли вы на премию ТЭФИ кампанию против мэра Лужкова, которая идет сейчас по всем каналам. 660-1046, пейджер, телефон плюс 7-903-700. 43-28-01. И пока наши слушатели формулируют по поводу Лужкова свои мнения этой кампании, мы поговорим все-таки о других работах. Другие работы тоже, можно сказать, тоже были представлены на премию ТЭФИ. Вадим, вы участвовали. Меня очень, честно сказать, интересует, любопытно мне вот эта номинация «Специальный репортаж». Я поздравляю ваш канал. Он признан был лучшим репортаж, который называется «Страна советов. Перезагрузка». Я его не видела. Мне хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали. Что это за репортаж такой специальный, о чем? Просто название самое любопытное.
Ну, мне кажется, не только мне, видимо, судя по выбору членов Академии российского телевидения, что это действительно был лучший фильм. Не хотелось бы, чтобы это выглядело как похвала собственному каналу и своим же коллегам.
Да хвалите,
потому,
ладно.
Собственно, работаем все
сегодня уже можно.
Все свои.
Да, но если кратко, то это был несколько необычный формат для меня и для моих коллег, потому что обычно этот формат выходит около получаса. Это небольшая история. Корреспондент рассказывает о каких-то событиях в формате получасового такого повествования. Здесь была история, которая была приурочена к празднованию 7 ноября, который уже никто не празднует, собственно. Это была некая история, где сталкивались два мнения. Это было мнение за возвращение некого такого советского тренда, советской специфики, и история против.
В том числе и этого праздника, это все вместе. Не только сам праздник, но
и все, что касается слова «советский». Да, не зря отталкивались в этом фильме от достаточно громкой истории шашлычной советской, антисоветской, и истории, которая была в последующем связана с господином Подрабинником. Эта история, безусловно, заслуживала внимания, но мои коллеги сосредоточились не только на этом, а на всем, что касается советского, антисоветского. Здесь были и в качестве мнения за возвращение неких вот этих всех советских песен, всей этой советской специфики, советского тренда, да, как принято сейчас говорить. Это касается и моды, и музыки, и стиля, и всего что угодно. Другой коллега, как бы оппонируя ему, говорил о том, что это все достаточно вредно, это возвращение не просто к некому визуальному такому формату восприятия советского, это возвращение действительно к пониманию, осмыслению советского как нечто такого хорошего. Да? Я, честно говоря, когда посмотрел этот фильм, я потом полдня ходил, беседовал сам с собой, рассуждал, а это, мне кажется, очень важный показатель, когда фильм, что называется, цепляет.
Это интересно, репортаж, дискуссия, это вообще хороший, любопытный прием.
Корреспонденты именно дискутировали друг с другом.
Интересная
был,
форма.
Да. Очень интересный в этом смысле фильм. И я повторюсь,
что... А вы каким выводом для себя пришли? Вы на чьей стороне в итоге-то оказались, вот как зритель?
Ну, мне, честно говоря, не симпатична сторона, которая утверждает, что возвращение к советскому – это некая безобидная такая забава, некая просто ностальгия по тому времени, в котором мы были там маленькими, молодыми или в каком-то таком добром возрасте.
Вадим, а простите, когда Советский Союз разрушился, сколько вам было лет, если не секрет?
Я 76-го года рождения, давайте посчитаем.
Ну, прилично 15, уже.
15 лет.
Взрослый, ну,
по крайней мере, я более-менее осознанно.
Конечно, осознанно, да.
Именно поэтому, мне кажется, и отдали академики свои голоса за этот фильм, потому что он действительно, что называется, цепляет. Он не только интересен, он заставляет задуматься и подискутировать с самим собой, стоит ли действительно к этому возвращаться. Потому что, когда мы слушаем, может быть, какие-то песни прежних времен, что в этом больше? Это некая ностальгия или это все-таки возвращение к советскому? Может быть, глупый вопрос, а может быть, нет.
Нет, он уже все 90-е годы, когда Парфенов начал старые песни о главном, вот этот проект, очень много обсуждалось, это и Парфенова пеняли за то, что он все это намутил.
Это наверное, да. Ситуация объяснимая, да, потому что действительно многие люди, для многих людей это связано с неким временем, когда деревья были большие, когда была
для
молодость,
меня тоже, Вадим,
когда конфеты
понимаете?
Были слаще. Конечно же, это все здорово, да? Здорово поэтому ностальгировать времени. Но когда мы говорим о запрете шашлычное советское, антисоветское, то это уже немножко другой, извините за словечко, тренд, да? Это совершенно другой путь. Люди идут по этому пути, не осознавая, что они идут не просто против названия, а против некого уже восприятия.
То есть, основное такое, насколько безобидна вот эта ностальгия.
Да.
Я буду как бы все в своем одевичьи. Вот тут смс-ка пришла. Я слышала, что программу Караулова показали на Дальнем Востоке, видимо, потому что Березовский оттуда далеко, и до него не добраться. Действительно, вот смешно. Это к вопросу о советском антисоветском. Абсолютно такой советский ход. Но на Дальнем Востоке показали, тогда такого, может, и не было, кстати говоря, принципа в одном месте показать, в другом запретить, но ведь запретили же. Ведь смешно, когда руководство канала говорит, технические проблемы с кассетой, поэтому ее не показали. Да вот показали на Дальнем Востоке, никаких проблем с кассетой не было, а потом решили притормозить.
Но это вот такая вопрос... первая реакция руководства,
да, но ведь это же
кажется,
советская история, это с кассетой Караулова.
А вы помните, как...
Потому что Парфенова тоже показали на Дальнем Востоке, а потом запретили.
Нет, далеко здесь ходить не надо, если мы говорим о фильме «Дело в кепке». Просто я смотрел этот фильм посредством телевизионного спутника. И
почему?
Где-то так у нас заведено в компании, у нас все проходит через спутник. Угу. То есть это не непосредственное вещание,
не через
через
кабель,
спутник.
Понятно.
Да. И мы практически минут 15 эту фильму потеряли просто-напросто, потому что, вы, наверное, знаете эту историю, был выключен спутник, а потом руководство оправдало это какими-то техническими проблемами. Угу. Как вы думаете, как люди отнеслись к этому отключению, как действительно техническим проблемам? Вот это тот же вопрос из разряда «казалось бы, при чём здесь
через спутник-то получается.
Ну, не знаю, на федеральном канале НТВ все это показали в хорошее время, поэтому все это смотрели.
Ну, зарубежье...
В Москве. А вот за рубежом, на каких-то там, в каких-то там республиках, где это получают через спутник, они 15 минут не
знаете, я не сторонник теории заговора, просто само такое совпадение. Поставьте себя на место руководства канала НТВ+, который вещало... передавал этот фильм, да, как можно отнестись к этому? А если действительно у них произошел некий технический сбой? Ну, вот бывают такие роковые совпадения.
Ну, вообще-то действительно странно, потому что, учитывая, что когда компания получает такой высокий и такой солидный заказ, чтобы какое-то ее крыло отдельное техническое вредило, занималось таким вредительством, это, конечно, трудно себе представить, это даже просто смешно.
А кто
Но
знает,
совпадение.
Лен, когда у нас всё-таки
кто знает, кто там сидит у них на этом, с этим рубильником в компании?
Губернатор «Целая Москва» выступает против такой кардинальной линии тандема, да, и вклинивается между ним. Если это возможно, то возможно и все. И на телевидении, в том числе, в каких-то таких локальных перипетиях, как вот то, что сказал Вадим, почему бы и нет.
Одним теперь словом, возвращаясь к фильму «Призёру», академики оценили дискуссии между советским, и антисоветским, тем более, что сами они живут в такой обстановке, где все время это перемежается, советское, антисоветское, свидетелями чего мы вот вчера и явились. И я хотела спросить мнение вас обоих, с чем из с каким из выборов академиков вы не согласны? Перед этим я перечислю призеров вчерашней церемонии. Лауреатами телевизионного конкурса стали, в частности, сериал «Школа», программа «Прожектор Пэрис Хилтон», программа «Большая разница», лучшим телевизионным документальным фильмом стала «Массовка» от ТВ Продакшн. Что еще тут? Ну, тут нужно объяснять, конечно, что «Школа» получили продюсеры, как продюсеры этого сериала. «Прожектор Пэрис Хилтон» получили пока не ведущие, а сценаристы, так же, как продюсеры получили свои призы, продюсеры программы «Большая разница». Ну, одним словом, вы смотрели, вам виднее, с чем вы не согласились, Александр, из того, что
знаете,
вчера озвучено было.
Наверное, стоит согласиться со всем, это выбор академиков, он достаточно объективный, в той парадигме, извините за это слово, которая создалась на ТЭФе, в самой академии. Потому что когда участники и академики из ВГТРК участвуют там практически в минимальном составе, только выставляются как продюсерские корпорации, не более того, например, никого из канала «Россия», Я там не видел, вот вчера.
На церемонии, да? Церемонии даже в гости,
да,
не пришли.
Даже в гости не пришли. Угу. А, не говоря уж об НТВ и ТНТ, которые также вообще бойкотируют это дело.
А мы им предлагаем всем премию вручать. Боже мой, а я обращаюсь к телезрителям, достойна ли премия? Это компания, которая ровно идет на каналах НТВ и России.
Это, Лен, следующий раз.
Следующий раз, да,
сезон,
да,
уже,
да,
начался.
Да.
Или, может быть, тогда уже НТВшники войдут,
да,
опять, и тогда
ради этого они должны, ради
получат.
Такой премии, да, должны быть.
Вот, поэтому получается в основном, что Первый канал занимается таким боем с тенью, то есть он играет самим собой, и какие здесь могут быть проблемы у Первого канала, он участвует, все честно, академики, которые аффилированы с Первым каналом, голосуют за программы Первого канала, и все это нормально. Но мне лично, может быть, жалко, что не получил, хотя в прошлый раз как раз получил, Анатолий Смелянский про Михаила Чехова, а опять получила «Большая разница», там вот эти все, сборная команда сценаристов, у меня Перис Хилтон, сборная команда сценаристов, их там 11 человек, то есть оказывается...
В прошлом году, я помню, они выходили на сцену,
да,
все хохотали.
А сейчас вышел только Александр Цикало, и не более того. Но неважно, отличная программа Пэрис Хилтон, я не спорю. Просто даже интересно еще раз понять, что вот эта якобы импровизация этих четырех человек, которые там в кадре, она подготовлена, и хорошо подготовлена, и отлично. Но вот я в этой номинации болел за Анатолия Мироновича Смелянского. Но это мои такие личные пристрастия. А так, все, что есть, все правильно.
Это действительно было очень обидно.
Скажите,
что,
Вадим,
вот
что?
Именно две вот этих вот... работы были, да, были в одной номинации, конкурировали друг с другом, потому что они самоценны, каждая сама по себе, и действительно хотелось, там, может быть, душой отдать Смелянскому, а там телом и смехом отдать прожектору Пэрис Хилтон.
Да, Пэрис Хилтон, «Большая разница» и Смелянский, вот какая,
да,
троица.
Да, да, вот. Это было нелегко, я думаю, академикам было нелегко.
А вы лично, вы, Вадим, с чем-то был такой момент, когда вы сказали, вот, черт, вот зря этим, надо было другим?
Да нет, наверное, я тут согласен, наверное, с Александром, потому что, опять-таки, это выбор действительно академиков, и потом не следует забывать, что это была только первая часть церемонии ТЭФИ, которая называется «Профессии», будет еще одна часть в Санкт-Петербурге в грядущую субботу, которая называется «Лица», она, наверное, зрителям и слушателям более
понятнее,
близка,
конечно,
и понятнее,
ближе,
потому,
да,
что там они увидят тех, кто возникает, собственно, перед ними на экране. Вот вчера речь шла о людях, которые по большей своей части такие заэкранные личности.
А это основные люди. С моей точки зрения, это сливки общества, это цвет телевизионной нации, которых никто не знает, а они, вот что бы делали без них вот эти самые лица, которые вот так мелькают. Это, на самом деле, с моей точки зрения, вчера была самая важная церемония, и
да, вчера...
я рад, что я ее посетил и видел эту атмосферу, которая, кстати, мне понравилась, и там еще была очень важная вот эта благотворительная лотерея для помощи больным детям. Это очень важно, и это надо просто отметить.
Ну вот по поводу профессии, сразу Вадим меня поправил, я сказала, что я совершенно вот, ну, я горячая не поклонница сериала «Школы», и мне всегда не очень приятно, когда ее начинают выдвигать, давать какие-то призы. А он мне сразу сказал, что ведь это не сериал, пока получил приз, пока, а продюсеры,
да.
И почему, в чем тут разница, он объяснит уже во второй части нашей программы. А я расскажу, что у нас сегодня в 7 часов во время гостей придет политик, один из руководителей «Яблока» Сергей Иваненко. Анна Качкаева поговорит с ним, как антилужковская кампания повлияет на политический климат. Новая тема появилась в нашем эфире, антилужковская кампания. А мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Калмыкии кандидатуру Алексея Орлова для наделения его полномочиями главы республики. В настоящее время Орлов занимает должность вице-премьера Калмыкии и постоянного представителя республики при президенте России. В Нальчике совершено нападение на заместителя начальника управления собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. В понедельник вечером неизвестный выстрелил в полковника Ахмеда Хамурзова около здания местного МВД, когда милиционер садился в свой автомобиль. С легкими ранениями Хамурзов госпитализирован. На территории Ульяновской области продолжают действовать три очага лесных пожаров в Новоспасском и Николаевском районах. Как сообщили Интерфаксу в МЧС России, угрозы населенным пунктам пока нет, однако жители ближайших сел предупреждены об опасности и готовы к возможной эвакуации. Правозащитники заявляют, что прокуратура на днях провела внеплановую проверку деятельности 40 ведущих российских неправительственных организаций. Из Афганистана продолжают поступать подробности падения вертолета на юге страны, в результате чего погибли 9 военнослужащих Международных сил содействия безопасности. Сообщается о ранении одного афганского солдата и американского гражданского служащего, оба доставлены в госпиталь. Мосгорсуд рассмотрит сегодня иск правозащитного центра «Мемориал», касающегося Катынского дела. В «Мемориале» считают незаконным то, что постановление Главной военной прокуратуры России о прекращении расследования событий в Катыни было засекречено. Парламент Молдавии, который дважды не смог избрать президента, должен быть распущен. Такое решение вынес сегодня Конституционный суд страны. Согласно его вердикту, теперь временный президент Молдавии Михай Гимпу должен подписать указ о распуске и объявить дату досрочных парламентских выборов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем вчерашнюю церемонию премии ТЭФИ, которая проходила на фоне информационного шума вокруг, возможно, то есть вокруг фильма Андрея Караулова, который, возможно, покажут, а на самом деле не показали, причем гарантированно обещали показать. Даже Дальний Восток увидел это счастье, испытал. Но вот остальная часть страны лишилась этого удовольствия. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, заслуживает ли телевизионные премии вот эта кампания против мэров, которые единым фронтом выступают первый, второй каналы и НТВ. Первый, кстати, в меньшей степени. Из чего я делаю вывод, что это путинский канал первый. Вот так они поделились. Значит, второй и четвертый за Медведева, а первый не хочет участвовать и бороться с Лужковым на равных, значит, первый путинский.
Ну, это так, как Политбюро стояло на Мавзолее. Да. Мы видели, кто ближе к Леониду Ильичу, кто дальше. И так им делали выводы западные голоса. И мы тоже. Теперь мы делаем выводы
вот
таким
так мы
образом.
Делаем. Да. Да, да. Раз там один мы будем считать сюжет и теперь уже точно знать, кто кого
все советское возвращается.
Да, это все оттуда.
Вот видите, да.
8 800 222 12 телефон прямого эфира, пейджер 660-1046, телефон для СМС +7 903 743 2801. В гостях у вас корреспондент программы «Неделя» телеканала РЕН-ТВ Вадим Кондаков, который принимал участие в отборе работ для премии ТЭФИ и в церемонии в самой, и также Александр Мильман, живой свидетель вот этой самой вчерашней церемонии ТЭФИ. И мы ждем сейчас ваших звонков, сообщений, продолжаем разговор о том, что совсем не обязательно, если продюсеры сериала получили премию, это хороший сериал. Вот расскажите, почему это хороший продюсер, но сериал при этом может быть не самым лучшим.
Ну, позвольте мне такую связь все-таки не проводить.
Ну, ладно, не проводить.
Ну, мне кажется, что здесь продюсеры сериала «Школа» получили вполне заслуженную премию, потому что надо, наверное, отдавать себе отчет в том, что тут получает сериал все-таки не столько премию, не столько сам сериал, сколько люди, которые его продвигают. Люди, которые размещают рекламу, которые организовывают некую рекламную кампанию, которые просто даже организуют некое обсуждение даже отчасти вокруг этого сериала. Сам сериал, безусловно, на мой взгляд, достоин того, чтобы о нем говорили, обсуждали его. Он очень спорный. Люди могут говорить сколько угодно, как за, так и против, но, безусловно, продюсирование этого сериала заслуживает премии. А вот сам сериал, я не знаю, ну, вот он не получил премию, там он тоже номинировался, но...
За сценарий не получил.
За сценарий не получил, да. Ну и хорошо. Ну, то есть я не хочу так сказать, наверное, не очень по-доброму так говорить, но как завершение этой части разговора я могу сказать, ну и хорошо. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы, кстати, сегодняшнюю передачу в знаменательный день проводите.
Сегодня столько дат знаменательных. И день рождения Лужкова. Александр, вы знаете что, давайте, Александр, я вам сейчас передам слово, я просто, чтобы уже закончить эту мысль вместе с вами, хочу сказать, что сегодня 80 лет про газете Moscow News, и сегодня же стало известно о том, что газета Moscow «Московские новости» начинает выходить с января будущего года, и будет делать ее команда газеты «Время новостей». То есть газета «Время новостей» прекращает существование. РИА Новости, которая давно уже купила бренд газеты «Московские новости», но никак не собиралась ее выпустить, будет выпускать совместно с холдингом «Время» вот эту газету «Московские новости». Так что, Александр, вы правы, событий миллион сегодня, и в том числе и дней рождения, и в мире медиабизнеса. Продолжайте теперь.
А продолжить я свою мысль хотел бы тем, что, конечно, в результате вот этой всей киноистории, которую мы видели, киноэпопеи, вот я, например, человек, которому глубоко противна вся эта политическая тусовка, но поимел уважение или, как теперь говорят, респект госпоже Батуриной. Вот если вот сейчас начать президентскую кампанию, ну просто бой бабы, за нее можно голосовать.
Почему? Расскажите.
А потому что я москвич, и мне рассказали очень интересную историю про девочки с окраины, которая с помощью железной хватки, выйдя из семьи рабочих, женив на себя достаточно вялого мужика, но тем не менее стала миллиардершей. Вот такая
а как ей удалось из вялого мужика превратить его в такого энергичного?
Ну, конечно,
вот это же тоже...
А что, в советское время он ничем из себя не представлял, не выделялся. Поэтому если начать новую избирательную кампанию, то я думаю, Сурков сотворил нового монстра. Это довольно интересно. А с другой стороны, вот это вот все опять вытащило из нашего политического театра, у нас теперь нету передачи «Куклы», таких подзабытых политических киллеров типа Жириновского или Дариенко. Мы опять вспомнили, что у нас есть ребята, которые готовы идти в бой за любого кандидата, ну, наверное, судя по тому, что сказал Караулов, за большие деньги Березовского. В целом это абсурд и сумасшествие.
Спасибо, Александр, за ваше замечательное мнение. Ну, я-то вот считаю, Александр Мельман, уже я к вам обращаюсь, что когда для того, чтобы подкрепить, поставить на подпорки фильм, вытаскивают Доренко, ну, это позорище уже для телевизионщиков. Ну, это такая уже старая, это уже такая давняя затхлая история с этим Доренко. Ну, что его опять трясти этого человека, вытрясать из него вот эти опилки. Он и сам уже говорит одно и то же, заведен он на одну и ту же тему. Он весь в прошлом, у него ни одной новой мысли по этому поводу, по Лужковскому. Его пытаются сегодня спрашивать о сегодняшней Москве, о сегодняшнем Лужковском. А он там, 10 лет назад.
Но он по-прежнему страстен, Елена.
Страстен, ну так по инерции. У него такая инерционная страстность вот эта. Но тексты те же, слова те же, ничего нового. Он устал. Стал продюсировать из себя, продуцировать какие-то новые мысли на эту
тему.
Ну,
я думаю, что просто никто его не перебил за эти 10 лет, никто так талантливо и так любвеобильно не обращался к Юрию
Михайловичу.
Поэтому надо
его вытащить.
Поэтому действительно «Из России с любовью» действительно кажется так формально, опять же, что вытащили этого Доренко. На самом деле он никуда не убегал, и сейчас то, что он делает в русской службе новостей, причем делает, опять же, с той же самой харизмой и под кураторством определенных людей, которых мы тоже
которые
сегодня поздравляем.
Которые его пригласили на работу, да-да-да, ну, да, который его лично приглашал на работу.
Одного такого человека
да,
с днем рождения, не Юрия Михайловича.
Нет.
Вот, и я уверен, что господин Доренко себя еще проявит, и, может быть, у него еще будет какая-то своя передача на телевидении. Такие бойцы на дороге не валяются. Это, я не считаю, что он весь из прошлого, потому что вот эту харизму, которая у него, ну, где вы видите сейчас на сегодняшнем телевидении таких людей? Нету. То есть это просто с точки зрения телевизионного искусства это молодец, а с точки зрения нерукопожатности, в моем понимании, вот он остается таким. Вот эти две составляющие, ну, ему плевать на нерукопожатность, а он свое дело добрый знает, поэтому я думаю, что мы еще о нем много будем говорить.
Он ведь
герой дня еще не раз.
Он пытался всплывать после... Вы брали его, на третий канал брали. Он был уже увядший, погасший. Вы знаете, может быть, он сейчас кому-то покажется харизматичным, кто давно его не видел и не слышал, но если хотя бы взять его последние там 4-5 интервью в разных газетах, окажется, что он повторяется. И если он вот эту свою программу будет делать, я даже не знаю, с чем он выйдет к людям. Он повторяется. Москва, Татьяна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. За тот вред, который Лужков принес в Москве, за зашкаливающую коррупцию, за точечные застройки, за уничтожение исторических памятников, за пробки, за разрушение садовых участков, домиков, за речник, в то время как остров фантазии он не трогает. И Лужков не вешает лапшу на уши, что Батурина была бы гораздо более успешнее без него, потому что до него она была серая мышка. И еще преступление, то, что он заваливает Подмосковье твердыми бытовыми отходами прекрасной природы Подмосковья. Спасибо.
Татьяна, ну вот я, вот вы отключаетесь, ведь спасибо. Вот все правда, да, но компания-то правда-правда, а компания-компания. Кстати, остроумно по поводу Батурина заметил Виктор Батурин, ее брат, по поводу этого замечания Лужкова, что если бы она не была женой мэра, она была бы еще богаче. Он сказал «да», когда ему привели этот аргумент в фильме НТВ, он сказал «да», если бы она вышла замуж за еще более богатого человека, она бы действительно была богаче. Мы будем позорными дураками, если упустим уникальный момент и не поможем президенту свергнуть Иго Хана. Анна Лужкова, пишет Иван из города Москвы. Но при этом другой наш слушатель, Николай Павлович, пишет, предать анафеме Лужкова и Лукашенко, незаурядных политических деятелей, истинных патриотов своих народов, в угоду наследному тандему и их прихлебателей, так называемые журналисты канала НТВ, следует заклеймить их за двурушничество. Я вот смотрю, что Татьяна пишет, чистая математика, минус против Лужкова на плюс за Лужкова дает ноль для зрителя. Вот хочу к Вадиму обратиться. Вы же тоже готовите сюжеты на эту московскую тему. Ну, просто, может быть, не в рамках компании, а как-то сами по себе. Уж не знаю, как там вы в этой, во всей ситуации выкручиваетесь. Но смотрите, что получается. Если наш телезритель, наш слушатель сегодняшний, и он же телезритель, не любил Лужкова, то он не думает о том, информационная компания чистыми руками делается, грязными. Он... В общем, доволен. Ему он рад, что его точка зрения наконец-то восторжествовала и получила освещение на экране. Вот, он победил. Он чувствует себя сегодня победителем. И рад. Он вот готов премию, наверное, дать нашей слушательной Татьяне. Я не спросила, она отключилась. Ну, даст она премию за эту кампанию. Что мы с этим будем делать? Вот как?
Ну, мне кажется, действительно, большая часть людей убеждена в своей собственной точке зрения, и никакое самое сильное телевизионное влияние, наверное, не сумеет на это повлиять. Но много и тех людей, которые начнут сомневаться в чем-то, правда же, они, по крайней мере, задумаются. Мы, опять-таки, наверное, оставим за рамками обсуждения тот формат, да, там, ту форму, которая была, с помощью которой было все это сделано. Но, опять-таки, может быть, какое-то зерно сомнения будет посеяно. Вот здесь, кстати, очень показателен, может быть, мой пример. Да? Я сейчас работаю в рамках вот той же репортерской истории. Достаточно давно уже пытаюсь разрабатывать тему московских пробок. Вот как вы думаете сейчас мой фильм, как будет восприниматься?
Ой,
мне бы очень хотелось абстрагироваться от московского мэра. Да,
да,
я в мейнстриме.
Вот сейчас ваш фильм, конечно, будет восприниматься так,
вот,
что...
знаете, мы сейчас всерьез...
Мы подумаем, Смельмана подавать ли вам руку в своем
мире. Мы всерьез подумываем о том, чтобы перенести этот фильм, чтобы страсти несколько поулеглись, потому что тут уж как ни крути, извините, но когда подавляющее количество экспертов, автомобилистов и всех-всех-всех говорят о том, что виноват во всем Лужков, тут как ни крути, избежать вот... такой точки зрения невозможно, правда же? И мы рискуем быть обвиненными в том, что мы, опять-таки, включились в эту информационную войну, в эту информационную кампанию. Хотя моя коллега Марьяна Максимовская, может быть, кто-то заметил, минувшую субботу в эфире было интервью с господином Лужковым.
Которое цитировали потом.
Да, единственное телевизионное интервью господина Лужкова. Она взяла его...
в пятницу прошло, потому что цитировали его уже всю
программа
субботу.
Программа была в субботу, программа. Ну, просто... Она еще начиналась в понедельник, цитировала.
Да, дело в том, что взяла она интервью совершенно случайно, да, на вечере, посвященном памяти господина Боровика, она совершенно случайно взяла интервью, повторюсь, потому что она увидела, что ходит господин Лужков, она увидела его, попросила его об интервью, срочно была прислана туда телевизионная группа, и вот где-то там в закоулках, в кулуарах, что называется, было взято это интервью. Опять-таки, если кто-то смотрел это интервью, нельзя сказать, что оно было какое-то тенденциозное, да, нельзя сказать, что поднимались какие-то вопросы, которые... можно расценить как некое мочилово, извините за словечко, такое жаргонное, но, тем не менее, очень расхожее. Это было нормальное интервью с нормальными вопросами. Максимовская спрашивала о том, о чем интересуются
да,
все, да,
Вадим.
И те, кто за Лужкову, и те, кто против. Но вот как уйти от этого, да?
Вадим, мне пришла в голову абсолютно конспирологическая мысль о том, что ваш фильм, даже если вы сейчас выставите его в эфир про пробки, попытаетесь показать, может и не попасть в эфир РЕН-ТВ, потому что РЕН-ТВ владеет Ковальчук, друг Путина, а Путин в информационной кампании против Лужкова не участвует. Вы его сейчас еще и не пробьете свой фильм на экран РЕН-ТВ.
Да, я рискую попасть, встать в один ряд с моими коллегами с НТВ, с господином Караулом.
Да. Так что еще неизвестно, как к этому отнесутся у вас на работе.
Я хочу добавить просто, что вот это интервью Марианы Максимовской, которую все сейчас так хвалят, мне, в общем, там не доставало нескольких важных, с моей точки зрения, вопросов, они достаточно простые. То есть она задавала вопросы по поводу госпожи Батуриной, все очень правильно, но почему... то есть, с одной стороны, сам факт этого интервью на фоне вот той кампании антилужковской, это, и то, как это было сделано, то есть спонтанно и правильно, это просто стоит уважать, но почему было не спросить по поводу стоимости жилья, о котором говорилось вот в этих фильмах, так спроси, вот он перед тобой сидит, стоимости жилья, где эти все накрутки с откатами, стоимости метра, километра дорог, смога и всего-всего остального, памятников и так далее, вот этого почему-то не было спрошено, и мне это не
сказало.
Позвольте, я попробую, попробую встать на защиту своей коллеги. Наверное, просто если бы эта беседа была в рамках, например, такой беседы, которая происходит у нас сегодня, то есть мы обладали каким-то временем, подготовкой и прочим-прочим, естественно, эти вопросы были бы заданы, как, впрочем, не просто журналистам, да, а жителям Москвы. Каждому жителю Москвы интересно задать свой вопрос, и эти вопросы будут, я уверен, совпадать на 80% как минимум. Почему такое дорогое жилье, почему такие серьезные пробки и прочее. Но дело, наверное, в том, что ограничение во времени,
ситуация, конечно, она оказалась, и я скажу, Александр, я считаю подвигом телеканала то ли самого Лужкова, то ли канала РЕН-ТВ, что впервые он разговаривает с журналистом, который не является Павлом, ведущим программы «Лицом к лицу».
Гореловым.
Павлом Гореловым, да, так что...
Это уже, кстати, тенденция, согласитесь, потому что это можно расценивать как некую попытку найти способ передачи своей информации, донести свою точку зрения до зрителей без искажений. Да? Вот в этом смысле, может быть, это тоже некий такой, извините, поклон, респект телеканалу РЕН.
Ну,
почему бы и нет?
Как мы помним, приходил к Владимиру Владимировичу Познеру, тогда сказал, что он за то, чтобы выбирать губернаторов, зато за это самое у него были неприятности с господином Медведевым, и мы это тоже все знаем. А сейчас такая ситуация, что чета Лужкова-Батурина, они будут вот пользоваться любыми средствами массовой информации, журналом The New Times, РЕН, канал РЕН, чтобы вот высказывать свою точку зрения, потому что действительно их прессуют по полной
программе. Причем, обратите внимание, выбирают либеральные средства массовой информации. Вот то, что Караулов... А Караулов говорит, что это либералы спихивают Лужкова. Видите, какая какую двойную игру ведет вся эта команда Лужкова.
Все-таки Андрей Караулов очень такой весь противоречивый.
Да,
весь
очень
такой
уж. Вот, да. Так, значит, я напомню, что мы сейчас обсуждаем... Вот, ну, уже премию ТЭФИ обсудили, уже сейчас обсуждаем только кампанию против Лужкова, которая велась на фоне вручения этой ТЭФИ, этой премии, и говорим со слушателем. У нас в гостях Вадим Кондаков, корреспондент программы «Неделя» и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман, а на связи Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Говорите, пожалуйста.
Как бы нам дожить до тех счастливых времен, когда бы вот такая... на такой вот импульс отрицательной фильмографии исходил бы не от административного верха, а чтобы это исходило от гражданского общества.
Да. Да, Владимир, спасибо вам за чудесную реплику. Я хочу сказать, коллеги, мне так жалко программу... Я забыла по ходу вот того, о чем вы говорили только что. Программу «Вести Москва» жалко. Они же действительно, честно, всю дорогу долбали Лужкова и боролись с этой архитектурой ужасной современной. И вот сейчас...
Нет, ну, Лен, честно, это все правильно, с одной стороны. С другой стороны, «Вести Москва» была еще все-таки задумана таким образом, чтобы оппонировать господину Лужкову, потому что он не сегодня стал костью в горле у там кремлевских или белодомовских товарищей, а это достаточно долго тянется, поэтому это было сделано, и очень правильно сделано. Это действительно давало какой-то некий спектр, расширяло ту самую свободу слова, которая у нас еще есть. А сейчас, да, сейчас им приходится вот действовать так вот в струе, и то же самое. Вот, кстати, Вадим, хочу вас успокоить. Все-таки вопрос репутации. Делайте свою программу про пробки, потому что вчера, скажем, на канале «Культура» Александр Архангельский сделал программу об исторических памятниках в Москве. Это все было сделано вот с чувством, с толком, с расстановкой, с таким так, тактом и этикетом, что и у господина Архангельского, по-моему, репутация безупречна. То есть можно это делать. А, скажем, господин Ревенко с таким вот ражем выполняет этот заказ, мне очень обидно. Все-таки хороший человек, а вот
кто хороший человек? Ревенко. Да он всегда с ражем выполняет все заказы. Да, перестаньте.
Хороший, когда он был за хороший человек? Вот этот, который виден.
За этот раж его когда-то, по-моему, от эфира даже отстраняли. Это какое-то очень количество жаль. Лет, чтобы жаль. Он успокоился. Да. Вроде успокоился, так опять нет,
мне
за свое жаль. Взялся.
Может, мне быть жаль. Вот
да,
в этом смысле.
Вам человек, жаль.
Да.
Да. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мне тема Лужкова очень близка, потому что я с ним пытался наладить переписку. Правда, ни на одно мое письмо по поводу жилищных проблем он не ответил. Отвечали всякие там швейки. Ну, вообще-то, он правильно сделал, Юрий Михайлович, я его хочу поздравить с днем рождения, несмотря на то, что я к нему не очень хорошо относился, но думаю, что вместо него посадят еще худшего, а то, что наше высокопоставленное жилье все, значит, женато на талантливых женах, это мы знаем по декларациям, и я хочу сказать, что, конечно, Юрий Михайлович, в общем-то, делал что-то и более-менее хорошее, но всякое он делал. А вот то, что сейчас его пытаются снять, или как бы эта тема связана, мне кажется, с тем, что нас ожидает суровая зима, и надо на кого-то все это свалить.
Ну, Анатолий Сергеевич, это нелогично. То есть как раз если бы была зима суровая, он бы не справился, тогда бы и свалили. А так его уберут, зима будет суровая, никто не справится и скажет, ага, вот если бы был Лужков, тогда вы бы не мерзли. Это нелогично. Вот, кстати сказать, я правильно поняла, я не видела твиттер Аркадия Дворковича, но мне кто-то говорил, может быть, Вадим, вы видели, что там Дворкович сроку ему дал сутки отметить день рождения, и завтра его увольняют.
Ну, мне коллеги мои рассказывали, да? Да, о том, что в твиттере есть информация.
Дворковича именно, известного твиттероведа.
Да.
Угу, понятно. Ну вот доверять или не доверять этой информации, что завтра. Аркадий Дворкович, если кто не знает, работает, пишет в твиттер заметки день и ночь и следит за другими губернаторами и высокопоставленными чиновниками, чего они там пишут, докладывает об этом Дмитрию Медведеву. То есть просто так ничего не делается в этом твиттере. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы знаете, здесь самое-то главное во всей этой вот истории, это не то, что там снимают жулика, Лужкова и прочее, а в том, как это делают. Это самый главный вопрос. Ведь любой другой человек, даже, можно сказать, честный, не вор, он может попасть так же абсолютно, как вот. Лужков в эту ситуацию.
Вот.
Очень мало обращают внимания на это. И, конечно, вот предыдущий товарищ сказал, мы все живем в Москве. Москва – это страшный город. И вы представляете, вот они его снимают перед зимой. Все службы завязаны на Лужкова. Вот они нам сейчас, он нам всем сейчас покажет, кто в доме хозяин.
Мне очень нравится это замечание, очень точное, что вот действительно, это когда идет информационная кампания, неважно, хороший человек, плохой, эти кампании шли против любого она может быть направлена. Вот в чем ужас этих кампаний, совковых. Я надеюсь, Марина Николаевна, что вы, когда сказали, снимают жулика Лужкова, это через запятую сделали, снимают жулика и Лужкова. Так что вот, чтобы мы с вами не попали ни в какую неприятную ситуацию после этого эфира. Раиса Николаевна из Москвы пишет. Советский народ нагло обманули в 91-м, это к вашему фильму «Победителю». В 91-м, когда говорили о том, что будем строить развитой социализм, начали строить капитализм. Сейчас, когда народ прозревает, они очень сильно боятся всего советского. Вот еще есть такое мнение, что все эти дискуссии потому что боятся.
Возможно, но я повторюсь, важно, чтобы люди задумались еще раз, вспомнили. Кто помнит, чтобы вспомнили, кто не помнит, чтобы почитали, узнали и подумали над этим. Вот, в общем, вся задача фильма.
Очень хорошо пишет Савельева. Фильм «Дело в кепке» ничего нового о Лужкове не продемонстрировал, кроме грубо непрофессионально сделанной работы. Постоянные повторы о пчелах, угрожающий голос за кадром. Ну, вот пчел как раз вчера и разоблачал Караулов эту ситуацию с пчелами. Там говорилось, что он больше потратил на пчел в Калужской области, чем на помощь инвалидам. Но говорил все время Караулов, что нет в Калужской области пчел. При этом у меня все время был вопрос, а не в Калужской области есть пчел? То есть в Калужской нет, а может быть, в какой-то другой? У него такие аргументы. Вот он, например, говорит, Батурина получает всего 2% от всех госзаказов.
Да.
А от негосзаказов какой процент получает Батурина? У меня вопрос. То есть Караулову тоже много вопросов по
так
поводу
это
его.
Говорил Юрий Михайлович в интервью у Марианы Максимовской. Он так это обосновывал. Всего 2%.
Всего 2%. Госзаказов.
Да,
но
да.
Ведь существует масса негосзаказов, в которых ее фирмы почему-то случайно оказывается победителем. учредительностями. Масса негосударственных тендеров, где почему-то выигрывает и побеждает компания Елены Батуриной. Итак, постоянные повторы. Угрожающий голос за кадром, который, по мнению авторов, должен был подчеркивать осуждение мэра. Но оказалось наоборот. Все выглядело так, будто власть не знала о мэрском беспределе. Как будто пришло время пододвинуть время. Какая тут мэра? Какая тут премия ТЭФИ? Тут нужно научиться делать разоблачительные фильмы профессионально. И лучше не допускать, чтобы выходили такие фильмы, чтобы не было причины для создания таких фильмов. Хорошо, пишет Савельева, считаю, что причин не должно быть, чтобы выпускались такие фильмы. Ну, вот я не знаю сейчас. Премию надо дать той ТВ-компании, которая снимет сериал под названием «Как снимали Лужкова, Роза». Очень хорошая идея. Вот это вы получите такую премию.
А мне как раз, хотелось бы, чтобы как раз развели в сторону все-таки истории, которые посвящены компании вокруг Лужкова, и истории, которые действительно заслуживают ТЭФИ. Мне кажется, это разные вещи.
Угу. Не, ну, должны дать какую-то премию, там, клюква ТЭФИ. То есть, это
ну,
тоже.
Да,
другое
да.
дело, что мы немножко получается, что мы в этой передаче все-таки защищаем, так или иначе, Юрия Михайловича.
Так получается.
Потому что компания слишком грязная. Но на самом деле эта компания лишь показывает всю систему власти в России, не более того. То есть ты можешь делать все, что хочешь, но давай лояльность, давай те самые проценты по Единой России и делай, и занимайся чем угодно. И если ты вдруг поступил не по понятиям, тогда тебя начинают мочить. Это вот такая... Вот дед Хасан это все очень хорошо понимает.
Ну, вообще, это очень такая голубая мечта моя, осуждать компанию, не защищая при этом жертву этой компании. Так же было с Лукашенко. Автоматически получается, что ты встаешь на защиту человека, против которого направлена компания. Автоматически. Хочется это как-то разводить. Очень хочется. Как бы это сделать? Дмитрий пишет. Со многими разговаривала в сериале «Школа». Ни один человек, взрослый или школьник, не подтвердил, что такое бывает в жизни. Фильм «Чистая мерзость». Большинство не могли его смотреть. Что за люди, которые его делали? Ездили ли на эту работу? Обсуждали? И можно ли назвать их людьми? Господина Эрнста не уважаем. Ну вот, Дмитрий, есть такое мнение, как у Дмитрия. Отставка Лужкова сводится к нулю, назначением на его место неизвестно кого, пишет Олег. Олег, это вам неизвестен этот человек, заместитель мэра, вот, которого сейчас прочат в мэры, при условии, что Лужков идет добровольно, это такой пряник ему предлагается. Это очень известный человек в своих кругах, просто он был не на слуху, но в вопросах, которые сегодня провел Коммерсант власть, его фамилия фигурирует все-таки, тем не менее. Знаете, эксперты, специалисты знают, что это сильный человек в правительстве Москвы.
Тем более он в системе, да. Поэтому ему не нужно будет как-то переобучаться, и он может действительно все быстро наладить, если мы говорим о господине Росляке, да.
Кто бы ни пришел на место, ну, только о Росляке мы и говорим, потому что это единственная фамилия, которая с ним звучит. Кто бы ни пришел на место Лужкова, будет значительно хуже, чем при Лужкове. Хорошему человеку работать не дадут, а что касается плохого, делайте выводы сами, пишет Оксана Андреевна. Москва, не понимая, о чем идет речь, разве плохо, что СМИ стали выполнять свои обязанности. Почему это все превращают в фарс? Галина Георгиевна из Москвы поддерживает эту кампанию.
Ну вот я говорю, я тоже выступал на одной радиостанции, да. Мне говорили, как же смело они выступают, какие они молодцы. Ну что вот, я на это сказал, ну ребята, это же просто идет заказ, но они выполняют заказ. Мне все равно люди радуются, что вот так все открылось.
Пенсионерка Алла Павловна из Москвы надеется встретить Лужкову и Батурину 31 числа 10 месяца на Триумфальной площади на акции «Стратегия 31». Отлично, да. Конечно. Вот теперь они будут протестовать вместе с вами, Алла Павловна.
С Лимоновым, да.
С Лимоновым, да. Конечно. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на Радио Свобода, но, как видите, не завершается обсуждение темы кампании, потому что кампания продолжает и закончится она только с отставкой Лужкова, как я понимаю. Мы были с вами сегодня, это программа «Час прессы», а через несколько секунд повтор американского часа поверх барьеров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Рецессия в США закончилась. Пойдет ли кризис по второму кругу?
Комментарии экспертов.
Новая шведская модель. Ультраправые прошли в парламент Швеции.
Право автора.
Local и Global. Поэт Татьяна Щербина. О пользе антилокализма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».